Я взяла несколько лет назад, да, новую фамилию, греческую. И вот с тех пор, когда я взяла фамилию себе, греческую, у меня, знаете, возникло такое внутреннее ощущение, что я как будто не очень имею права. Ну, так, я не имею отношения к великой, да, вообще греческой и древнегреческой культуре. Меня вообще повело, я начала просто, чтобы соответствовать, если
хотя
что,
бы фамилии,
с каким-то греком, хотя бы столкнувшись, ну, отвечать же надо за... Ну, ты, ну, гречанка, и я скажу, но ваших уважаю. Оказывается, большинство книг философов, да, писателей, мыслителей древнегреческих, о которых, ну, мы все знаем, да, Аристотель, Платон, ну, что, и так далее, да, они на самом деле не так сложно читаются. Нам вбивание в голову, что это как будто сложно, как будто не для тебя. И детям, что не говорят об этом с детства. Просто возьми, просто читай. Прикольно же. Вон, мы сегодня, да, всей компании продюсерской с Эзопа вот сводим с ума. Ну, потому что это же гениально. На все есть притча, на все есть анекдот. И это все 6 век до нашей эры. Читайте, там... только вот этого мудрости, как раз, чтобы уходить. А вот я и моя концепция мира такова, чтобы понять, что есть люди, которые вообще о более глобальных вещах задумывались, чем о твоих бытовых проблемах. И это тебя развивает. И это именно делает лучше. Что мы все часть одного единого мира, одного единого целого, и каждый настолько... похож друг на друга, в своих различиях, потому что исследовать человека — это не только часть профессии, да, в которой там, я вовлечена, да, это вообще, мне кажется, такая сверхзадача жизни каждого. Понять, кто мы, что мы, для чего, да, и подготовиться, да, к некому переходу, который случится с каждым.
Всем привет! Это Алина Гер, и вы слушаете подкаст канала продюсерской команды МЭД. Здесь мы, я и моя соведущая, театральный продюсер Дарья Кетова, регулярно разговариваем с интересными людьми из мира театра и околотеатральных сфер. Наши беседы не столько благородны по форме и содержанию, сколько призваны отразить действительность и личную правду нашего собеседника в разрезе персональной реальности конкретного человека. Наши гости могут быть незнакомы вам, но мы не случайно выбираем именно этих людей. Прежде всего, человек, а уже потом художник. Это идея, которая диктует именно этих героев. Героев нашего времени. Приятного прослушивания. К 30 годам она сыграла сразу несколько знаковых ролей. Анну Каренину в театре «Мастерская», Настасью Филипповну Чичикова и Рогожина в постановках театральной мастерской АСБ. Она обучалась актерскому мастерству у Григория Козлова, играла в нескольких спектаклях Алексея Янковского, а сейчас изучает режиссуру у Клима. Сегодня мы говорим с актрисой театра и кино Кристиной Бойцовой.
Театральный педагог плюс член Союза театральных деятелей Российской Федерации. Приветствую вас. Здравствуйте.
Кристина, привет. На этом пафос нашего дела. Наш разговор заканчивается.
Я просто думаю, что вы забыли в этом скромном перечислении.
В контекст живой беседы. Это «Безумный подкаст», его ведущие Алина и Даша. И этот подкаст мы сегодня записываем в рамках фестиваля «Достоевский-Станиславский», организованного театральной мастерской АСБ, продюсерской командой МЭД, и все это при поддержке Росмолодежь-гранта. Кристина, ты параллельно действительно развиваешься сразу в нескольких профессиональных направлениях. Возьмем именно творческие. Ты актриса, ты певица, что немаловажно, и даже начинала именно как певица. Ты учишься на режиссера. Не мешает ли одно другому, учитывая, что и спутник твоей жизни не менее творческий человек?
Ну да, вы как-то прям очень большая тема в одном таком вопросе. И сейчас, ну, наверное, давайте начнем с основного, с того, что... Как раз вот вы сказали, спутник моей жизни, он как раз говорит, что что-то ты понахапала себе так много, ты не думала, что нужно выбрать какую-то стезю и в ней сосредоточиться. А я парирую тем, что это все единое и одно. И одно не только не противоречит другому, как это бывает, что есть деятельности, которые взаимоисключающие, они не могут... давать энергию другой. А эти все деятельности, они про одно, про обучение, постоянное, непрерывное развитие в одной области. В данный момент мы говорим про область театрального искусства. Театральное искусство не имеет каких-то мерил, определенных параметров. Я достаточно интуитивный человек, и если я что-то за что-то берусь в своей жизни, то это происходит от того, что я понимаю, что это почему-то очень нужно для того, чтобы сейчас увеличивать и наращивать объем в том, чем я занимаюсь. Вот. Других идей не бывает. То есть это всегда импульсные решения. И кто-то не верит, говорит, что это какие-то расчетливые ходы. А я понимаю, что все, что я делала по расчету, из головой меня топило. Все, что делается импульсом, сердцем, радостью какой-то, вот сиюминутной даже, оно всегда, даже если не получается, приводит к тому, что ты об этом не жалеешь.
И позвали эти мужи меня, и взяли на свои крылья, и вознесли на первое небо, и поставили на облака.
Ли таким же импульсом желание пойти в преподавание? Потому что преподавание, ну вот именно как лектора, как спикера, оно же дает развитие и нам самим. То есть мы более детально прорабатываем материал, мы его вкладываем в голову молодым и сами лучше понимаем то, о чем говорим, соответственно, что делаем.
Преподавание вообще это... Мне кажется, такая очень судьбоносная история была. Преподавание возникло не просто так. Когда как раз-таки импульсом я решила, что мне нужно поступать на режиссуру, и я делаю всегда на этом акцент, что я не знала, что в тот год Клим набирает. То есть это уже случилось через определенное время, когда я узнала, ну, приняла решение и узнала о том, что он набирает. И вот когда уже там прошел этап поступления, я к нему поступила и пришла к себе в театр, да, в мастерскую, в режуправление и говорю, вот так и так, у меня теперь будут установочные сессии, мне нужно... Несмотря на то, что у нас состоялся разговор с художественным руководителем, да, Григорием Михайловичем, где он очень благосклонно отнесся к тому, что, ну, чтобы я решила просто, как подвинуть репертуар, чтобы от меня там никто, да, не страдал, не был, скажем так, не испытывал никаких трудностей. И в режуправление мне сказали, Кристина, мы как бы за вас очень рады, да, но с такой, ну, нагрузкой, да, скорее всего, именно, ну, там официально, да, в труппе театра вы вот последний год будете. Дальше там на контракт перейдете. Ну, я подумала, ну, у всего есть своя цена. Хорошо. И где-то... Это был август месяц. В октябре я начала думать, так, если мне осталось, ну, как бы в театре, ну, это же все равно поддержка, да, мы, как говорит Алексей Витальевич Янковский, если вам нечего жрать, не надо делать вид, что вы занимаетесь искусством. Что-то должно поддерживать вашу жизнь, и все для того, чтобы вы могли, ну, как бы отдаваться этому. Я начала думать, что мне делать, если у меня не будет, ну, театра, да, не будет, меня не будет в труппе. И я открыла просто HeadHunter и увидела первую запись там о том, что требуется педагог по речи в университет профсоюзов. Я отправила и забыла про это, и все, как бы, и дальше проекты вот пошли, дальше работа пошла, дальше я узнала, что из театра меня никуда уже не убирают, ну, в общем, все нормально. А потом раздается звонок от режиссера знакомого Сергея Сергеевича Пронина, чуть ли не в ночи: «Кристина, держу ваше резюме у себя на столе». Я: какое резюме? Мне говорят: ну вы оставляли резюме? Где-то какое-то...
Простите, вам точно нет.
Я не понимаю, во-первых, почему мне звонят, потому что это режиссер моего супруга, я с ним не работала. Как бы я думала, что через меня его ищут, а не меня. Резюме. Я начинаю вспоминать, я говорю: а какое вообще, простите, отношение к HeadHunter? Ну, это меня еще, знаете, такая организация непонятная, да, что это такое, какое-то мистическое интернет-пространство. И вот он говорит: ну, я вот сейчас исполняющий обязанности завкафедрой, значит, в университете, если вам интересно, будем вести диалог весной. А у меня почасовой, ну, просто расписан каждый день, там, репетиции, спектакли, съемки, еще что-то. Конечно! Почему нет? Ну, потому что в этот момент ты не можешь сказать, ну, как бы, вы знаете, у меня так все преисполнено, знаете, стало за последнее время. Как-то, ну, я не такой человек, надо отвечать за то, что ты делаешь. И в мае меня, значит, опять он звонит, приглашает на собеседование. И я думаю: ну вот сейчас все, иду отказывать, но лично. Ну, как бы я придумаю, за что я зацеплюсь, по пути, по дороге там соображу, ну, в разговоре скажу там, что не нравится, что не устраивает. И прихожу и понимаю, что мне нравится все. Мне нравится, как со мной разговаривают, мне нравится, о чем со мной говорят. Мне нравится, что меня вообще не проверяют на какие-то профессиональные вещи. То есть Козлов, Янковский, Клим мне дают такой аванс, что со мной разговаривают сразу как с человеком профессиональным, практически не зная ни моей подноготной, ни моих реальных навыков, там, инструментария, чего-то. И мне так понравилось находиться в таком диалоге, что дальше просто с течением обстоятельств, ну, я не могла не остаться. А как видите, и время нашлось, и оно само пошло, и со студентами общий язык в итоге. И в итоге я не у него на курсе, а у другого прекрасного педагога Баканова Дениса Валерьевича. И мы вот воспитываем теперь... подрастающее поколение, да. Ну, как Янковский говорит: хочешь разобраться в профессии, начни преподавать. Только так. И это, как оказалось, истина. Ну, потому что, когда ты что-то делаешь интуитивно, найти этому какое-то обрамление, рамку, чтобы доносить, это совершенно другая работа, которую я никогда не делала.
Кристина, вот в школе мы коснулись преподавания. Думала, в финале нашего разговора этого коснуться, но хочется спросить сейчас. Сложилось ли у тебя какое-то впечатление после работы со студентами, что очень большое количество людей попадает в профессию случайно? И вот если бы нужно было бы описать принципиально два типа человека, вот человек, которому точно стоит пойти в театральный институт и служить, да, театру, искусству, актерскому мастерству, и тому, кому не стоило бы вот вообще. Ну, то есть, если вот сейчас, не знаю, там, условно, наш подкаст слушает какой-нибудь 17-18-летний человек, который определяется. И вот, не знаю, какой-то вот такой лакмус, что если вот это, значит, тебе стоит попробовать, а если вот это, значит, не стоит.
Меня часто очень... вот уколят тем, что я повторяю мысли других людей, но я, вы знаете, не хочу в этом отношении иметь своих каких-то мыслей. Я считаю, что жизнь умнее нас, есть такое понятие, как судьба, и опять же, как Янковский Алексей Витальевич говорит, если женщина стала девушка хорошей мамой, то это заслуга театрального института. если это, в принципе, порядочный, хороший человек в жизни, то это заслуга театрального института. Мы не знаем, куда нас в итоге это приведет. Но и как Клим, когда я поступала, нам всем сказал тоже одну вещь. Я не знаю, кто из вас тут станет актерами, режиссерами, но то, что вы выйдете отсюда чуть более образованными людьми, чем пришли, это я вам гарантирую. То есть образование. Важно же именно это, и ты не знаешь, какое слово, какая фраза, какой день и какая встреча в итоге определит твою дальнейшую судьбу.
Пугаясь очередного раската грома, через купе плакал ребенок, потом затих. Я пыталась представить, как я еду с мальчиком или девочкой. Я часто всматриваюсь в лица мужчин и пытаюсь представить наших с ним детей. Однажды я увидела их. Их двое. Мальчик и девочка. Мальчик старше. Мы едем в поезде, такая же гроза, как сейчас. Они прижимаются ко мне. Мальчик и девочка. Мальчик старше. Он вылитый он. А она... Она тоже похожа на него и на мою мать. Наконец поезд двинулся. Молния ударила совсем рядом в это мгновение. Я ведь много раз представляла, как это произойдет, но на этот раз мне почему-то стало смешно.
Актерская профессия сложнее, чем другие профессии? Вот некоторые про нее говорят, что это одна из самых сложных профессий. А другие, наоборот, говорят, нет, что же такого сложного выходить на сцену и изображать? Можно ли сказать, что эта профессия все-таки она как-то стоит особняком и несет на себе какую-то определенную миссию, как врач или учитель, да? Если ты сделаешь что-то не так с душой человека, который сидит в зале, то ты несешь за это ответственность.
Вот я когда сюда пришла, первое, что вот я сказала Татьяне, продюсеру, что есть идея у нас ложных противопоставлений. Это у Киркегора было сказано. И вот мы неправильно сопоставляем старое и новое, старый и молодой, легкое, простое или сложное. Я однажды смотрела интервью с Алиной Сомовой, это прима-балерина, и ее спросили как-то, как вы считаете, как определить, способна ли девочка потом стать юная, ну, большой балериной, или это вот сразу кардебалет, или вообще какая судьба у такого человека? Я просто думаю, что это очень применимо к любой профессии, то, что она ответила, что дело не в этом, а дело в том, с радостью человек делает это, начиная с детского возраста, и у него из-за того, что он радостен в этом, это и получается, как многим кажется, как будто легко, хотя на самом деле это может быть нелегко, но видимость такая создается. Это и есть, наверное, вот эта лакмусовая бумажка. В любом деле, не только в актерской профессии. Доставляет это радость. Вот у меня тут студентка как раз, я им запрещаю ходить вот, на спектакль Анна Каренина, но одна из них проникла. И она после того, как увидела, она говорит, а вот вы там, вот там смерть, там все, это же как, это какие там нужно вот, иметь душевные силы, там что-то, это вам же там так плохо. Я говорю, хорошая моя, мне так хорошо там от того, как вам всем плохо, потому что я это делаю, не значит легко, но мне это доставляет огромную радость сопричастности к чему-то, что, наверное, мне даже сложно сформулировать, но это определяет. Вот эта радость от сопричастности.
Но ведь если мы говорим про ребенка, которого отдают родители в учебное заведение, я сейчас не буду называть фамилии прекрасных, величайших талантов и гениев, которые ходили из-под палки и занимались из-под палки. И о радости там до 18 лет вообще речи не было никогда. Но сейчас это первые люди в нашем искусстве.
Все, что люди говорят, нужно делить на 33. Мы ничего не знаем о том, как в реальности происходило, и как наше сознание со временем заменяет даже какие-то факты и воспоминания, и как какой-то кусок жизни мы вообще можем упростить, свести. Это было плохо, там, 4 года. А если начать их там раскладывать, то выясняется, что, оказывается, очень много чего и хорошего там происходило. Это просто, ну, такие вещи сложные для обсуждения, ну, вот если брать... А ребенок, вообще любой ребенок, он круче любого взрослого, потому что у него еще работает незашлакованность информационная. Он делает все интуитивно. Я в 10 лет пришла в театр абсолютно интуитивно. И только сейчас я понимаю, когда уже, да, идет процесс, что в свои 10 лет я в театре делала все то же самое, что я делаю сейчас. Только мне как будто понадобился вот этот пласт 20 лет, чтобы опять прийти в то состояние уже осознанно. Вот это для меня такое главное открытие, что нового-то мы ничего не делаем. Мы просто находимся в постоянном повторении. А проанализировать – это уже заслуга взрослого человека. Для чего?
Степень Почему? Осознанности.
Ну, получается. Я не знаю, что такое степень осознанности. Это явно ко мне неприменимо. Но, наверное,
Ну, да, это то, насколько мы понимаем, что, зачем и как мы это для себя объясняем. Наверное, ребенок просто не объясняет, ему дают задачу, если ему нравится, он делает, если нет, не делает. Вот, или делает не очень хорошо. А взрослый понимает, что, зачем, и, соответственно, работает над собой в том или ином направлении.
Уважаемые зрители,
как вы относитесь к прошедшему фестивалю «Достоевский и Станиславский»? Объясню. Было много всего нового. Того, что раньше в работе театральной мастерской АСБ не происходило. Например, обсуждение со зрителем спектаклей после. Я просто проходила и краем уха зацепила одну из фраз, которую вы сказали, что вы высказали сомнение, что стоит ли и вообще насколько просто актеру после того, что пережил зритель и чего, что он пережил вместе со зрителем, появляться перед зрительским залом снова через 15 минут уже без грима, без костюма и без образа, в котором он выходил. Вот как вы считаете, как ты считаешь, зрителю в принципе стоит или не стоит встречаться с настоящей личностью, которая стоит за теми героями, которые появляются на сцене?
Очень хороший вопрос, потому что я на него сейчас могу отвечать только исходя из своих заблуждений. Мои заблуждения на сегодняшний день таковы, что да, я считаю, что не нужно зрителю встречаться с личностью артиста. И поэтому, когда было обсуждение после, да, «Падшего ангела», я выходила, я не снимала образ. Я понимала, что одно мое, скажем так, неверное движение, неверное слово, неверное поведение, отделяющее меня от Настасьи Филипповны, которую я, да, на протяжении долгого монолога, да, создавала, оно может нарушить важную какую-то душевную цепочку, которая строилась в каком-то человеке. Просто от того, что он увидит мою человеческую глупость, потому что это же не мои слова, это слова очень гениального человека, который я там произношу, да, как говорят, живой классик у нас сейчас среди нас. И я-то прекрасно понимаю, что мой опыт, моя жизнь еще даже не дошли до того момента, чтобы я полностью действительно понимала все, о чем я там говорю. И если я позволю выйти своему мелкому концептуальному вот «я» с какими-то своими представлениями в разговор со зрителем, это может разрушить у человека более мудрого, у более опытного, пришедшего на этот спектакль, созданный им мир. Поэтому, возможно, нужно выходить, но когда ты уже отошел как бы от дел именно практических, то есть когда я не буду актрисой, когда я могу на это посмотреть через призму прошедшего времени и еще добавившегося опыта, тогда, наверное, я буду иметь право на разговор такой со зрителем от своего имени.
Я часто представляю себе, как это произойдет. Это трудно объяснить. Но все будет именно так. Почему я в этом так уверен? Иногда я закрываю глаза и вижу это. Это не сон. Мне почти не снятся сны.
Это касается только спектаклей, или это масштабируется вот на вообще выход и разговор со зрителем в принципе? То есть всегда ли ты условно остаешься заложником образа, ну или хочешь оставаться им? То есть если ты повстречаешь тех же людей, но уже в другое время, допустим, разговор и спектакль будут дистанцированы во времени, останешься ли ты той же Анастасией Филипповной или уже придешь как Кристина?
Ну а здесь уже о том, о чем говорил Станиславский. Выходя за пределы театра, вы несете лицо своего театра, своего мастера. Как я могу, ну, находясь где-то... Да, я могу дурку включать, но я эту дурку включаю тогда везде, чтобы это не было разделения. Ну, дурку, я имею в виду такую как бы показную легкость, юмор, такую как будто небрежность в общении. Ну, конечно, я... Это тот же самый образ, который вот ты что-то себе создал, так надевай, будь, пожалуйста, ну, будь добр каждый день. Потому что рано или поздно начинается слияние с тем... Ну, тут важно, какие у тебя идеалы, какие у тебя авторитеты, к чему ты тянешься и за каким образом ты хочешь развиваться. Потому что когда я нахожусь в среде, я бы сказала, очень аристократичных, очень требующих от себя каких-то невероятных планок развития людей, я понимаю, насколько я еще отстаю. И, конечно, там я могу делать вид, но, наверное, это единственный способ в итоге добраться. То есть делаешь вид и разбираешься сразу, чтобы не разоблачили только, чтобы не разоблачили. Тут, тут, тут. И я, опять же, вот я же готовилась тоже к интервью. Я наслушалась и насмотрелась очень важных вещей. Вот проснувшиеся люди, они с миром, они с космосом. А спящие, уснувшие, они отвернуты к своему личному миру. Вот мне, я понимаю, какая это тяжелая работа, отходить от своего личного, переставать создавать себя как центр мира для вот моего там эго и чего-то. А как это важно, разворачиваться и видеть мир таким, какой он есть. Это к вашему первому вопросу. У Клима я поняла про себя одну основополагающую вещь, над которой, ну, наверное, и построено все мое обучение в ГИТИСе, что люди все, они вот такие, какие они есть, их нужно научиться видеть такими, какие они есть, и перестать судить. Нельзя судить. Это очень сложно. Это очень сложно перестать думать, что ты лучше кого-то. Особенно, ну, как бы, казалось бы, мы занимаемся таким элитарным искусством. Как от этого уходить?
Это, конечно, невероятно, потому что мы... У меня просто у самой есть ребенок. Я очень много читаю психологической литературы на тему детской психологии, воспитания. Я понимаю, что, ну, там, допустим, японский психолог, да, французский психолог и наш психолог применительно к детскому воспитанию говорят принципиально разные вещи. И в России с нашим менталитетом, где судят тебя прямо вот ты только говорить научился, только ты вышел в социум, и тебя уже судят. Ну, почти с роддома начинают
судить. Я бы тебе сказала, да, что начинают с роддома. Кто похож? На маму,
вот
на папу?
Просто. То есть тебя, ты находишься вот в этой парадигме постоянного суждения. Тебя судят здесь, тебя судят там, тебя судят еще вот там, вот где-нибудь. И ты все время должен находиться на этом судилище. И вот как, находясь в этой стране, не судить? Я пока... Вот это гениальные слова, но я просто даже не понимаю, какая формула. Как к этому прийти?
Да простая. Судить себя и следить за собой. Есть же мерило даже по твоим внутренним. Мы же всех судим нашим судом. Какие применимы к себе законы, такие применяешь к другим. Просто планку надо выращивать. Это же тоже из... У меня просто уже такая, ну, намешано все. И поэтому я считаю, что это уже все мои слова. Вот. Где-то я услышала, что если маленький суд, то я буду маленьким судом судить. Если у меня к себе высокие требования, высокая планка суда, я буду большим судом судить.
Ну, это же тоже сложно, потому что, допустим...
Конечно,
если
работа.
Нет, не то чтобы...
Это все про сверхусилие, мне кажется.
Да, даже не то чтобы судить большим судом, а что есть люди, которые, ну, которым, допустим, не дано. То есть мы судим его по себе и говорим о том, что нам дано, и мы можем достигать каких-то там величин. Мы не говорим о том, что человек там ущербен в каком-то, да, там содержательном моменте. Но вот есть люди, которым характер, там, характер дал одно, а есть люди, которым характер дал другое. И вот как раз, наверное, лично для меня сложно не судить от себя, ну, то есть не судить по себе людей. Я могу судить по планке, возможно, но не искать в них то, что есть во мне, потому что во мне оно, ну, есть и есть, а в человеке этого может не быть, а принимать таким, каким его создал Бог.
Сегодня для меня было огромным открытием, когда я читала Кьеркегора, и я прочитала про то, что характер имеет свою волю. Не как я думала, что характер, ну, это как личность человека, если характер позволяет какой-то, ну, какой-то выплеск, то даже я лично думаю, ну, это не сдержанность, это не воспитанность, это какое-то неумение контролировать самое себя. Когда я понимаю, что человек, которому я явно не чита, говорит про то, что характер – это вообще как отдельная, ну, часть внутри тебя, которая может существовать, независимо от того, как твое сознание хочет его контролировать, это заставляет о многом задуматься. А все ли подконтрольно нам? Конечно, хочется. И важно, наверное, просто, чтобы была такая установка, что я буду заниматься собой, развивать себя, чтобы становиться лучше самого себя день ото дня. Это, наверное, ну, такая очень-очень сжато упрощенная, ну, вот, может быть, тезисная установка к себе. Но сколько она внутри себя вмещает разных нюансов для того, чтобы не останавливаться в этом, когда дух падает, когда что-то происходит, и на нас влияют какие-то вещи, что вот мы там опускаем руки, когда кто-то нас выводит из себя, как нам кажется, каким-то несправедливым поступком по отношению к нам. Как в этот момент быть лучше самого себя и не поддаться естественным человеческим эмоциям, ну, обиды, да, какой-то там гнева, растерянности от ситуации абсурда. И здесь очень важно иметь, наверное, какие-то места силы, к которым ты можешь возвращаться, как Юнг к своим камушкам, да, строить. У тебя должны быть какие-то свои камушки, к которым ты будешь возвращаться.
И посредине увижу я древо жизни, и вместе том, на древе том, на нем отдыхает Господь, когда восходит в рай. И древо это несказанно по красоте своей. Со всех сторон оно золотое, и огненное, и красное. И имеет оно в себе все деревья растущие, и плоды зрелые, а корни его около земли. Рай же между тлением и нетлением, свет бесконечный. We'll be right back.
Кристина, в информационном поле не так много интервью с тобой. Но одно из знаковых интервью, на котором хочется остановиться, это, конечно, интервью с Егором Куликовым, редактором, театральным редактором портала «Субкультура». Я это интервью перечитала несколько раз. И прежде чем мы коснемся каких-то особых моментов этого интервью, хочется остановиться на твоих работах, так скажем, в мужских образах, да, Чичиков и Рогожин. Скажи, пожалуйста, вот Анна Каренина, Настасья Филипповна, это прямо женщины в таком, я бы сказала, вот в сущности, какая женщина должна быть, в моем ощущении, да, Анна Каренина, Настасья Филипповна, они прямо соответствуют в полной мере этому. А Чичиков и Рогожин – это мужчины. Насколько легко тебе дались эти работы?
Ну, вот тут была басня у Эзопа.
Я чувствую, что мы обратились к книге.
Про гиен. И они по преданию меняли свой пол и могли быть и самками, и самцами. И дальше тут есть цикл разных притчей на тему того, как разные животные попадали в разные ситуации с этими меняющими пол гиенами. Суть-то одна. Мужское дополняет женское, женское дополняет мужское. А когда ты делаешь образ, создаешь образ, создаешь персонажа, это же все равно стирается грань. Люди, которые были на нашем спектакле, который назывался «Космос» или «Жизнь. Необъяснимая загадка» по второму тому «Мертвых душ», как бы попытка воссоздания, да,
да, я видела
переписки Гоголя с друзьями.
Фрагментарно.
Там момент вот этой пристройки зрителя к тому, что девушка в мужском образе, она длится, ну, минут 10 нужно мозгу, чтобы привыкнуть к правилам игры. Mm-hmm. Мы просто задали закон, а дальше, неважно в каком образе, я утверждаю вместе с автором содержание, вложенное туда. Поэтому что с Рогожиным, что с Чичиковым, по сути, это была одна очень схожая история. Это человек, который задает себе очень сложные вопросы. Он очень сильно усложняет свой внутренний мир этими вопросами и пытается в них разобраться, скажем так, при свидетельствовании зрителей.
Страх, тишина. Он всегда уходил с лицом закрытыми руками. Теперь мне кажется, он плакал. Со временем я начал просыпаться раньше и ждать. Он так ни разу и не посмотрел в мою сторону, словно меня и не было. Я не существовал. И я возненавидел все, что связано. Однажды мне было лет 14. Я закрыл дверь на ночь и стал ждать. Я слышал, как он пришел. Я ожидал, что он, не знаю, будет ломать дверь, орать, но он, словно за дверью, был щенок от холода и дождя, скулящий у двери чужого дома. Потом он затих. Я думал, что я умру, но я не встал и открыл на утро. Когда он стоял перед дверью на коленях и молился, что это было за лицо. С того дня я всегда закрывал дверь своей комнаты. Но он все равно каждую ночь приходил и молился. Я просыпался, лежал во тьме и ждал.
Тем не менее, продолжим про мужское начало. Да. Мы на твоей странице нашли не только глубокомысленные размышления творческих деятелей, но и такой слот, как фотографии. И в твоем профиле довольно много фотографий с парашютом. Что это? Это желание попробовать нечто новое? Или это вот тот самый шаг в неизвестности, прыжок веры, о котором говорит Алексей Витальевич? Вертикальное падение совместно со зрителем, но тут оно происходит в реальности. Реальный парашют, реальный самолет и реальные, не знаю, 8 тысяч метров под тобой.
Четыре.
Вот, расскажи,
как ты пришла. Я скажу, что это прыжок веры в первую очередь моих родителей, потому что первый прыжок с парашютом у меня был в 97-м году. Мне было 4 года. И мой папа, так как он спортсмен-парашютист, и мама, так как была...
Мама-мама-жена?
Спутницей папы. Она тоже вынуждена была совершать эти прыжки веры. мне, ну, у меня не было особого выбора. Мне сказали, хочешь? Я же понимала, что мне предлагают тогда. Хочу. Меня часто спрашивают, что я помню об этом первом прыжке. Я помню, что мне было холодно. И потом родители сообразили, что они мне... Это был май месяц. И они мне не надели теплую кофту. А там на 4000 было достаточно прохладно. Вот. А в 14 лет я уже сама первый раз прыгнула с парашютом. И какое-то время я прыгала только на десантных парашютах, пока, к сожалению, не случилась трагическая гибель девочки, абитуриентки, которая поступала со мной в один год к Сергею Дмитриевичу Бызгу. И я тогда навсегда отказалась от этой идеи, потому что это неуправляемые десантные парашюты, они у нас как бы сделаны были для развлечения, а во всем мире они вообще запрещены. И тогда было принято решение, что пора переходить, ну, на безопасный способ осуществления полетов. И это парашюты типа крыло, спортивные парашюты. И как вам скажет любой парашютист, чтобы разбиться на нем, ну, это судьбой должно предопределено быть. Потому что там, ну, минимально вообще трагедии происходит. И происходит исключительно по огромной человеческой глупости. А не потому, что аппаратура где-то не работает. Это очень безопасно все. Просто я долго думала, почему, когда начался настоящий, ну, скажем так, полное, тотальное погружение в театр, как-то прыжки с парашютом, ну, возможно, сейчас это на время, но они пока ушли из моей жизни. И я поняла, что этих же... это же такое какое-то гормональное и... В общем, вот этот момент запределья, мне показалось, что, может быть, это сейчас, и опять мои заблуждения, но на данном этапе прыжки, которые я могу делать в бездны в театре, они больше щекочут нервы, чем уже абсолютно управляемая, понятная, безопасная парашютная история. Потому что когда ты изнутри понимаешь матчасть, ее обязан знать каждый парашютист, как что устроено, как работает, как происходит, да, все на физическом уровне, это безопасно очень. Понимаете? А в театре небезопасно. Наверное, мне нужен этот элемент все время какой-то игры, как говорит мой мастер Клим. Настоящая игра — это всегда игра со смертью, потому что профессиональный парашютный спорт — это про безопасность. А театр — это неверные движения, и может происходить, могут происходить просто фатальные вещи. Синим рыбом волоса, Мари едет в небеса. Мари едет в небеса, на траве блестит роса, неподвижные глаза.
Искусство театра в том числе в том, чтобы создавать атмосферу, провоцируя фантазию публики, не показывая прямо интимный процесс. Когда я прихожу в театр и вижу, как актеры лобзаются и засовывают языки друг в друга, меня это не трогает, потому что я вижу неправду. Ведь процесс поцелуя – это таинство, сакральное на всех уровнях, которое невозможно сыграть в театре. По тем же соображениям я считаю, что нельзя показывать на сцене, как женщина рожает ребенка. Мне не нужно иллюстрации для того, чтобы понять, что ночью после свадьбы Ромео и Джульетта остаются наедине. У Шекспира написан очень яркий диалог про веревочки, которые должна вечером принести кормилица. Кристина Бойцова. А, Кристина, нет ли ощущения у тебя, что современный театр занимается иллюстрацией процессов, а не сутью?
Ну, я же не могу винить в этом театр.
Нет, конечно, нет. Просто это ощущение.
Мое ощущение в целом от того, что у людей почему-то в этом времени забирают воображение, забирают элемент мечты, забирают элемент вот этой сложности. Потому что я вижу вот эти все примеры не так ярко в театре, как в общении с молодым поколением сейчас. так как я преподаю, да, у людей, которые уже родились, господи, страшно подумать, уже в середине даже нулевых, получается, даже уже к десятым, я понимаю, насколько им сложно даже пофантазировать о какой-либо тайне. Просто о тайне. Потому что все так открыто, так доступно, начиная с, да, всего, что касается нашей физиологии. И момент того, что человек не может представлять, читая книгу, у него явный уже какой-то образ, ну, чей-то, а не его. Для меня, ну, наверное, это такой вызов, чтобы показать, что может быть по-другому, что можно воздействовать словом, и что человек может дойти до такого понимания языка, что ему вообще не нужны будут слова, а уж тем более какая-то иллюстрация.
Думаешь ли ты о том, представляешь ли ты себе такой вариант развития событий, что мы снова вернемся к моменту, ну, то есть вернемся ли мы, потому что мы говорим о том, что жизнь циклична, и это спираль, что мы снова вернемся к возможности пользоваться фантазией.
Очень что... легко, просто поверьте, в один момент кто-то выдернет вилку из розетки, и у нас у всех останется только то, что мы накопим вот тут вот. Сколько пьес, сколько книг, сколько стихов, сколько музыки, сколько навыков воспроизводить это все из своей головы у человека будет, он с этим и останется. Это вопрос времени, когда это случится. Потому что у всего есть предел.
Подкаст продюсерской команды МЭД.
У меня тут есть вот пара высказываний Ричарда Баха. «Чайка» по имени Джонатан Ливингстон. Mm-hmm. В свое время эта книга поменяла мою жизнь. Вот. Я увидела, что как-то тоже тебе отзывается. Ну, так предположила, что отзывается. «Существует только один истинный закон, тот, который помогает стать свободным», сказал Джонатан, «другого нет». А какой это закон для тебя, Кристина?
«Чайка» по имени Джонатан Ливингстон Ричарда Баха. Это было первое задание, когда мы поступили к Лиму на курс, чтобы мы все прочли, и кто там как хочет, там тезисно это зафиксировали. Потому что закон свободы — это не значит вседозволенность, что мы себе привыкли понимать. Закон свободы для меня сегодня – это то, какие рамки ты себе воздвигаешь для того, чтобы не предавать какую-то глобальную огромную мечту свою. Если мечтать, как говорит Янковский, то мечтать о чем-то недосягаемом, великом и, как кажется, невозможном, потому что твоя мечта обязательно исполнится. А как обидно, когда исполняется что-то мелкое, а добавки у Бога не просят, как говорит Довлатов. Поэтому ставлю я себе какую-то мечту, как сказано у кого? У Волошина Максимилиана, да, по-моему, это определенный сценарий жизни у человека должен быть создан. И я только хочу еще сказать, я вот это все цитирую, не потому что я как Берлиоз хочу в эрудиции посостязаться, а потому что я хочу уважать тех людей, возможно, кто будет слышать, отсылать к авторитетным для меня каким-то личностям, потому что то, что они произносят, я присваиваю себе, потому что мне это близко. Это отзывается у меня в душе, и мне хочется это повторять. А те люди, которые еще умнее будут, ну, как не умнее, а более точнее и аккуратнее относиться к высказываниям, книгам вот там вот этих людей, они могут увидеть еще что-то больше за этим. Просто пока я помню, от кого это пришло, я это называю. Где я не помню, я уже там просто умной выгляжу.
Это но уже это мое. Все,
но это, да, реплики. Так вот.
Про свободу, про мечту.
Про свободу, про мечту, да. сейчас страшное поколение, как, опять же, нам сказал Клим, когда мы заканчивали вот эту зимнюю сессию, что у нашего поколения, и моего в том числе, отняли глобальную мечту. То есть мы не можем, маленький мальчик, растущий где-то, не думает, что он станет в какой-то день там главой технического института или создаст какую-то, во всяком случае, будет иметь дерзновение на то, чтобы хотя бы попробовать создать живую клетку. То есть все стало как будто предсказуемо. И как будто ты можешь выбрать из уже существующих сценариев жизни себе какой-то более подойдет. А дерзновение мы боимся сделать, потому что кажется, что это никому не нужно, в первую очередь нам.
И вот еще одно. Человек должен творить свою жизнь по законам красоты, даже в пору самой глубокой безысходности. Милан Кундера «Невыносимая легкость бытия». И если вот еще коснуться одного закона, закона красоты, то для тебя закон красоты это про что?
Ну вот я смотрю на вас сейчас. У вас то периодически накатывает на глаза, то отпускает. И я понимаю, что для меня в сегодняшнем дне, вот в этой сейчас, в этом моменте, это самое ценное. Потому что это очень красивое, оно происходит здесь и сейчас. А не от того, что я повторяю чьи-то высказывания уже из прошлого. Красота – это то, что сейчас. То, как мы воздействуем на людей, то, как люди на нас воздействуют. Ведь ничего важнее человеческой жизни, ее ценности не существует. И как научиться бережно относиться к живому в другом человеке?
Если прямо сейчас бы выдернули вилку из розетки, то у меня бы осталась Кристина Бойцова.